Издательство АСТ. Вадим Полищук. Гвардии зенитчик. Читает Михаил Золкин. Глава первая. Хорошая всё-таки штука. Гугловские карты, особенно наложенные на снимки из космоса. За месяц после возвращения оттуда я просмотрел весь свой путь в 41-м. Многое, конечно, изменилось. Например, на месте наплавного моста через Дон сейчас высится над водой современный железобетонный. Тень от него на снимке позволяет прикинуть высоту. И от огневых позиций, батареи ничего не осталось. Всю местность занимают распаханные поля и выросшие в последнее время дома, то ли дачного посёлка, то ли садоводства. Но многое, очень многое осталось. Мосты вот, железнодорожные, на прежнем месте, ни на метр не сдвинулись. Карту Московской области к югу от МКАД я рассматривал особенно тщательно. К счастью, лесов в ближнем Подмосковье осталось не так много. Поэтому в течение 3 минут я нашёл дорогу между двумя деревнями, пересечённую лесной просекой. Правда, никакого объекта в лесу и ведущей к нему грунтовки я на спутниковом снимке не увидел. Но это мало меня смутило. Части, в которой я проходил срочную, тоже ни на одном снимке нет. А там объект площадь на 2 порядка большую занимает. Да и строений побольше будет. Не то что дом и гараж, затерянные среди деревьев. Короче, надо поехать и проверить на месте. Вот и поехал. Как только выдалась пара свободных дней. Осталось только решить, что делать дальше. Взять базу штурмом и открыть межвременные закрома. Ой-ой-ой.
Ты где права купил, козёл?
Еле успел нажать на тормоз, избегая столкновения с фокусом, внезапно метнувшимся из правого ряда в левый. Идущая за мной девятина чуть не устроила мне приключение на задний бампер, но тоже успела оттормозиться. Водитель Форда проигнорировал моё мнение о нём, ещё прибавил газу, рванул через сплошную полосу и успел втиснуться перед впереди идущей Маздой, под рёв клаксона, летящей навстречу фуры. Камикадзе, чувствуя его КамАЗ уже в пути. Такие долго не живут. Ладно, хватит, надо самому на дорогу смотреть, а то и свой грузовик проспишь. К полуночи уже где-то под Тверью я почувствовал, что за один присест мне обратную дорогу не одолеть. Дальше тянуть становилось просто опасно. Глаза слипались. К счастью, подвернулась придорожная гостиница. За кровать в номере с удобствами в коридоре и охраняемую стоянку с меня взяли 1500. Как только голова коснулась подушки, я вырубился намертво и проспал до 10 часов следующего дня. Домой вернулся уже в 2 часа после полудня. Поставил машину в гараж и уже закрывал ворота, когда всё началось.
«Добрый день».
За моей спиной стоял белобрысый парень лет 25. Ещё пару секунд назад его там не было. Он возник словно ниоткуда. Прежде чем ответить, я пригляделся к нему внимательнее. Среднего роста, худощавый, жилистый, лицо без особых примет. Нет, не 25, ему скорее 30. 30. В голове вдруг запульсировал сигнал тревоги. 30. «Неужели?» «И вам не хворать. Чего надо?»
«А вы не очень любезны».
«А кто вы такой, чтобы я с вами любезничал?»
«Догадались».
Натянуто улыбнулся блондин, продемонстрировав белоснежные зубы.
«Да, я оттуда».
По-русски говорит не совсем чисто. Есть небольшой акцент. Я почему-то решил, что он из Прибалтики. Опыт общения с прибалтами у меня невелик. Но судя по растянутым гласным, парень оттуда. Про себя я так его и окрестил. Прибалт. Так зачем я вам понадобился? Месяц назад мы вроде разошлись без взаимных претензий.
Да, это так. Но через некоторое время после вашего возвращения там возник небольшой хронокатаклизм.
Возник и возник. Я-то тут при чём?
Наши учёные считают, что есть связь между вашим пребыванием там и этим небольшим катаклизмом. Поэтому я предлагаю вам ещё раз с нашим участием проанализировать ваше поведение там.
Там. Он даже не называет вещи своими именами. А я считаю до 3 и проваливаю отсюда. Прибалт парень резкий, тренированный. Другого на такое задание и не послали бы. Но гаражи просматриваются несколькими видеокамерами. Вряд ли они решатся на силовой захват на глазах у гаражной охраны. До отделения милиции отсюда 300 метров. И получив вызов, ППСники приедут буквально через 3-4 минуты. И если начнут выяснять личности участников драки, то у Прибалта могут начаться проблемы. А я уже прикидывал, к кому обратиться, чтобы избавиться от нежеланного гостя, не прибегая к помощи официальных структур.
Наш разговор ещё не окончен.
Не то пообещал, не то пригрозил Прибалт. И тут я сделал ошибку. Решив, что в данный момент они действовать не рискнут, я повернулся к нему спиной. Хотел продемонстрировать, что общаться с ним больше не намерен. Продемонстрировал. Прибалт просто вырубил меня. Еще до того, как померкло сознание, я успел почувствовать, что меня подхватили, не давая упасть на землю. Когда я очнулся, то чуть не завыл от тоски. Уж больно знакомым оказалось помещение. В нем я уже провел почти 3 недели, причем не по своей воле, и покинул только месяц назад, если считать по субъективному времени. Да и по объективному тоже. Выглянув в окно, я увидел на некоторых деревьях пожелтевшие листья. Значит, здесь тоже прошел месяц, и сейчас середина сентября. Костюм на мне остался прежний, только карманы основательно почистили. Даже всю мелочь выгребли, уроды. Сунув ноги в туфли, стоявшие около кровати, я пошел к раковине, открыл кран и сунул голову под струю холодной воды. Шум в ней немного стих, видимо, вкатили мне какую-то гадость, и ее действие еще не закончилось. Да и в мышцах чувствовалась некая вялость. Толкнул дверь, убедился, что она закрыта снаружи, и отправился обратно на кровать. Когда за мной пришли, я уже окончательно оправился и чувствовал себя неплохо. Лязгнул запор, и на пороге появилась сладкая парочка. Прибалт и младший мордоворот.
«Очухался?»
– поинтересовался младший.
«Руки!»
– потребовал Прибалт. На моих руках защелкнулись красивые блестящие браслеты.
«Давай, на выход!»
На выходе меня подтолкнули вправо, но я уперся. «Сначала в туалет».
«Пусть идет», – разрешил Прибалт. «Присмотри за ним».
Младший недовольно засопел, но возражать не осмелился. Попёрся за мной даже в кабинку.
«Может, еще достанешь и подержишь?» «Давай ссы!»
Я с удовольствием избавился от той гадости, которую почки успели перекачать из организма в мочевой пузырь. Не торопясь, вымыл руки и под бдительным присмотром младшего отправился в кабинет на допрос. Прибалт уже ждал там. Меня усадили на табурет перед монументальным столом.
«Может, сзади сковать?»
предложил мордоворот.
«Он парень прыткий».
«Не стоит»,
усмехнулся Прибалт.
«С ним я справлюсь».
«Ну тогда я пошел».
«Иди»,
разрешил Прибалт.
«У меня есть основания полагать, что в прошлый раз вы были с нами не совсем откровенны. Ничего не хотите сказать по этому поводу?»
«Ничего».
«Сэр Джеймс предупреждал меня, что к сотрудничеству вы не склонны. Но у меня есть для вас аргумент».
И тут он совершил ошибку. Повернулся ко мне спиной и начал открывать стоящий у стены сейф. Достать его через стол я не мог, но все стоящее на столе было мне вполне доступно, а центральное место занимал антикварный письменный прибор из бронзы. Чернильница, как оказалось, пустая, но и без содержимого весьма увесистая. Закончила свой полет, соприкоснувшись с белобрысым, коротко стриженным затылком. Звук удара был глухой, костяной. С 1,5 метра промахнуться непросто, даже с коваными руками. Секунды позже раздался более громкий стук падения чернильницы на пол. А еще чуть позже, в соприкосновение с досками пола, пришла голова Прибалта. Я замер. Тишина. Никто не топал по коридору, не стучал каблуками, не спешил распахивать дверь и врываться на помощь. Ключ. Наручники защелкивал Прибалт, значит, и ключ должен быть у него. Нужный предмет отыскался в правом кармане брюк. Даже имея ключ, снять браслеты не так просто. 3 минуты провозился, пока освободил сначала 1 руку, затем 2. Проверил у лежащего пульс, вроде есть, но под головой уже начало растекаться кровавое пятно. «Извини, братан, вызвал бы я тебе скорую, но дела, да и телефона под рукой нет. А сейф-то он закрыть не успел. Ну-ка, что у нас тут за аргумент? Коробка с 10 ампул и упаковка одноразовых шприцев. Это и есть какая-нибудь сыворотка правды? Небось, больших денег стоит». Хрусь. Под каблуком осталась мокрая кучка мелких стекол. «Так, что тут у нас еще? Папки, еще папки. Ноутбук, видимо, тот, который мне демонстрировал полковник. Пачки денег, довольно много. Но деньги мне сейчас ни к чему, мне нужно оружие. Хоть какой-нибудь ствол, хоть капсюльный. Ничего. Может, у Прибалта есть? Когда я ощупывал его карманы, он слабо застонал. Жив, это хорошо. А оружия нет, это плохо. Остается стол». Сходу рванул ручку среднего ящика. Ухватистая рукоятка легла в руку, как влитая. Мой размерчик. Ничем не прикрытый ствол, большой наклон рукоятки, пуговки сверху. Я его сразу узнал. Парабеллум. Теперь прорвемся.
Вряд ли кто-то держит в столе пистолет с досланным в ствол патроном. Тем более, что у Люгера, насколько я помню, ударно-спусковой механизм одинарного действия. Я потянул пуговки назад и вверх. Поначалу затвор пошел легко, но отойдя назад миллиметров на 15, застопорился. Вторая попытка также не принесла успеха. В вырезе рамки было видно, что в стволе патрона нет. Тупорылый патрончик был виден где-то внизу, в магазине. Дальнейшее изучение незнакомого оружия я решил провести без патронов в нем. Кнопка защелки магазина нашлась там, где и должна быть, на левой стороне пистолета, в задней части спусковой скобы. После нажатия на кнопку магазин выскочил из рукоятки, полный. Раз, два, три, восемь. Второго магазина ни в среднем ящике стола, ни в других не нашлось. Ладно, обойдемся тем, что есть. Третья попытка оттянуть затвор также потерпела фиаско. Сквозь открывшееся окно пистолет был виден насквозь. Я подергал спусковой крючок, он ходил свободно, с небольшим усилием. Пимпа с левой стороны в задней части рамки, скорее всего, и есть предохранитель. Перевел его из нижнего положения в верхнее и нажал на спуск, ничего не изменилось. А если... В этот раз затвор дошел до конца и вернулся назад без всяких препятствий. Нажатие на спуск привело к звонкому щелчку внутри пистолета. Понятно, предохранитель не только разобщает спусковой крючок с шепталом, но и блокирует затвор. Интересно. Еще раз. Сдвоенный щелчок затвора, предохранитель вниз. Спусковой крючок упирается в заднюю часть скобы без всякого эффекта. Предохранитель вверх, звонко щелкает ударник. Разобрался, наконец. Магазин досылается в рукоятку хлопком ладони. Кляк-кланц. Патрон в стволе. Стоп, стоп, можно не спешить. Вряд ли Прибалт планировал закончить допрос за 20 минут. А в сейфе наверняка найдется масса интересного. Деньги, например. Хватанув одну из пачек, я удивился. В прошлый раз мне попадались коричневатые рубли с шахтером, зеленоватые трешки с пехотинцем и серые пятерки с летчиком. В чужих руках я видел зеленовато-серые банкноты достоинством в один червонец и красные три червонца с задумчиво напряженными взорами дедушки Ленина. А сейчас я держал в руке пачку серовато-голубых купюр, с которых за мной напряженно наблюдал все тот же Ленин. Каждая бумажка достоинством 10 червонцев, или, проще говоря, 100 рублей. С моими сержантскими 17 с полтиной такие мне не попадались. В одной мое жалование почти за полгода, а вся пачка выходит за полвека вперед. А пачек здесь 1, 2, 3, 4. Плюс пара пачек красных тридцаток. Еще червонцы. В первом приближении больше 50 тысяч. Кажется, я и здесь становлюсь состоятельным человеком. Деньги всех проблем не решают, но помочь выжить могут. Деньги – это еда. Это одежда, новые документы, наконец. Стоп. В нижнем отделении стального ящика стоит объемистый кожаный портфель. Пустой. Пока так везет, надо прорываться отсюда. Решительно сгреб все деньги в портфель. Это что? Какие-то пустые бланки, но уже с подписью и печатью. Беру. Папки. На одной из них я заметил свою фамилию. Открыл. Ё-моё. Да это же мое дело. И паспорт мой здесь. И водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра, ключи от машины, от квартиры, от гаража, деньги 1997 года. Все здесь. Протоколы наших бесед с полковником. Еще бумаги. А это что? Красноармейская книжка без фотографии. Зато с моей фамилией. Сунул папку в портфель. Туда же запихал ноутбук. Портфель закрылся с трудом. Тяжелый, зараза. Как бы ручка не оторвалась. Пистолет в правую руку, патрон уже в стволе. Предохранитель поднят. Я взялся за ручку двери, ведущей в коридор. Стоп, в 42-м году появиться на улице без головного убора все равно, что в наше время без штанов. Внимание окружающих гарантировано. Однако ни кепки, ни шляпы мне не попалось. Зато конфисковал у Прибалта едва начатую пачку сигарет. Пригодится в качестве антисобакина. Ну все, пора. Я осторожно выглянул в коридор. Никого. Осторожно прокрался к входной двери, прислушался, вроде тихо. Толкнул дверь и сделал шаг наружу. На этом шаге мое везение закончилось. К входу направлялся младший мордоворот. На полсекунды мы замерли от неожиданности встречи. Правая рука младшего дернулась к карману шаровар. «Стой!» «Идиот! Ну зачем он за оружие схватился? У меня-то пистолет в руке, патрон дослан, и предохранитель поднят». Бах! Бугай с воем покатился по земле, пытаясь зажать рану в левом бедре и напрочь забыв о своем оружии. Надеюсь, бедренную артерию пуля не задела.
Однако мне пора, я рванул к забору. Спрятанные мною палки так и лежали на прежнем месте. Подпер ими нижний ряд проволоки и вылез наружу, следом вытащил тяжеленный портфель. По лесу я ломился, как напуганный лось. Выскочил на дорогу и побежал в сторону Москвы. Метров через 300 остановился. Потоптался, сделал шаг на середину грунтовки. Затем шаг назад и сиганул через кювет, обратно в лес. На беглый взгляд все выглядело так, как будто я остановил машину и уехал на ней. Благо свежие следы шин на дороге были. Присыпав дорожку отхода табаком, выпотрошенным из сигарет прибалта, я направился через лес обратно, надеясь выйти на шоссе с другой стороны леса. По дороге я попытался продумать сложившуюся ситуацию. Из-за выстрела мой побег обнаружили сразу, это минус. Но в погоню они сразу не пойдут. На объекте их осталось человека 3-4. И у них на руках двое раненых, оба тяжелые. Значит, свяжутся со своим высоким покровителем. А что сможет предпринять тот? Лес здешний невелик, но 1,5-2 десятка квадратных километров занимает, а также имеет выход к нескольким населенным пунктам. Качественно прочесать такую местность одного полка мало, да и не будут они войсковую операцию проводить. Слишком многих придется задействовать и ставить в известность. Значит, пришлют на объект группу с разыскной собакой. Откуда приедет группа? С Лубянки? Далеко и долго. Опять же, начнут задавать неудобные вопросы. Могут прислать из местной милиции. Это быстрее, и любопытство милиционеров проще прикрыть. Будем надеяться, что местная собачка окажется не таким профессионалом, как ее лубянская коллега. Мне показалось, что я услышал шум мотора. Разыскники приехали? Нет, слишком рано. Скорее, раненых в больницу повезли на эмке. Минут через 20 впереди, среди веток, наметился просвет. Проскочив через дорогу, я опять углубился в лес и через некоторое время вышел к реке. На берегу я немного отдохнул, заодно разобрал ноутбук, разбил об дерево остатки и выбросил их в реку. Таскать его с собой ни к чему, вид у него уж очень нездешний, да и тяжеленный, зараза. Надорвав пачку рублей, переложил несколько банкнот в карман. Попытался куда-нибудь пристроить пистолет. Вот для чего не предназначен парабеллум, так это для скрытого ношения. Тяжеленная железяка оттягивала карманы, выдавая свое присутствие. Попытка пристроить его за поясом также не принесла успеха. То ствол торчит, то рукоятка. В конце концов, сунул его в портфель вместо ноутбука. Еще через пару часов я вышел к большому поселку. Судя по свисткам паровозов, где-то здесь была железнодорожная станция. Я решительно направился к центру. Там я и отыскал то, что мне нужно. Одноэтажное здание с большой надписью «Промтовары».
«Одежда по карточкам».
Отстояв короткую очередь, я удостоился внимания продавщицы в отделе готовой одежды. «Здравствуйте. А шляпы тоже по карточкам? Мою ветер унес».
«Размер?»
«58». Порывшись в стопке шляп, продавщица протянула мне серую, из мягкого фетра, обвитую лентой.
«Зеркало там».
По размеру шляпа подошла, но вид у меня в ней абсолютно дурацкий. С другой стороны костюмчик, галстучек, шляпа и объемистый портфель. Общий вид малость помятый. Типичный командировочный совслужащий. Мне бы рост поменьше, и в толпе я затеряюсь на раз. «Беру. Сколько стоит?» Продавщица взглянула на бирку.
«22.30. Касса там».
И я отправился пробивать чек. Выйдя из магазина, я осмотрелся и направил свои стопы в сторону железной дороги. Здесь наверняка ходят пригородные электрички, точнее, пригородные поезда на паровозной тяге. До станции я не дошел. По дороге попался мне местный рынок, точнее, рыночек. В ближайших к дороге рядах основными товарами были махорка, картошка и соленые огурцы. Стакан махорки стоил 10 рублей. Во столько же обходился килограмм картошки. Соленые огурцы того же веса колхозники продавали за 20. Даже не продавали, гораздо чаще просто меняли на вещи. Мне, привыкшему к копеечным ценам военторга, здешние требования показались весьма завышенными. А пачки денег в портфеле сразу упали в цене. И это только осень 42-го. Военная инфляция еще не успела набрать обороты.